Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ксения Толоконникова, директор музея и исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Мы встречаемся в преддверии открытия выставки, которую организует этот музей. Музей находится при чудесном храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Кстати говоря, да, мы упоминали его в первой части программы. И настоятель этого храма, протоиерей Александр Абрамов, один из таких частых гостей на радио «Вера». И сам храм по себе, он невероятно такой гостеприимный и открытый.
Это где, правда.
Мне кажется, абсолютно каждый человек, который задается вопросом, а вот а куда бы мне пойти, да, где меня примут, он совершенно спокойно, вот один из тех храмов, куда такой человек может прийти, и он будет и услышан, и с ним обязательно там поговорят. И это очень важное такое, мне кажется, миссионерское место в центре Москвы.
И Киевский крест еще важная такая очень... реликвия там хранится.
И вот для меня важно, что именно при таком храме, как инициатива общины, зарождается такой музей, где, опять же, можно задавать самые сложные, самые неоднозначные вопросы.
Вы знаете, Ал, я бы не говорил даже об инициативе общины. Вот то, чем мы занимаемся музеем, мне кажется, такой вещью по-настоящему настоящей, простите за каламбур, а настоящие вещи, они прорастают. Их нельзя инициировать, они должны прорасти. А мы можем поддержать это дерево, да, дать возможность ему разветвиться. И, кстати, в наши задачи, которые мы ставим перед собой, входит именно разветвление. Мы бы хотели, чтобы в каждой области, в каждой епархии, может быть, даже в каждом райцентре создавались бы музеи, подобные нашему, и исследовательские центры. И мы готовы, у нас уже есть небольшой, но все-таки уже опыт какой-то есть, и мы готовы помочь им.
Так мы до этого должны еще дорасти, мне кажется, как общество. Извините, это там банально, высокопарно может звучать, но это правда, я даже не знаю, как это по-другому можно выразить, потому что, ну ладно, где-то в больших городах есть сознание того, о чем мы сегодня говорим, но в маленьких райцентрах там ни коммунизм не построили, ничего новое не наступило. И вот это без времени, я сейчас не хочу никого обидеть, прекрасные люди, что-то происходит хорошее, естественно, но ощущение вот такого, наверное, морального безвремени там присутствует, потому что вот историческая память, она непонятно где застыла там.
Ну, и надо с чего-то начинать.
Вот это, кстати, очень важно, чтобы были люди, которые хотят именно, да, именно начать. Потому что, ну, как сказать, когда появляется в нашей жизни слово «надо», когда это кому-то надо, да, то оно сразу, ну, какое-то... Мне кажется, неправильное слово. А когда есть желание что-то сделать, вот это как раз очень хорошо. И для меня очень ценно, что сегодня мы к этим темам обращаемся, и что нам хочется с этим разобраться. Потому что, как совершенно справедливо, на мой взгляд, Ксения отметила, это наши, ну, какие-то такие болевые точки и важные узлы, с которыми давно пора начать разбираться, причем не окрашивая их в черный или белый цвет, а именно пытаясь понять, а как вот, ну, в 3D, да, в объеме, как это выглядело.
Видите, наша беда, она очень часто в том, что мы придумываем себе какую-то концепцию, какую-то идеологию, и начинаем под нее
подгонять реальность,
факты. Да. Но это гнилая история. Ничего доброго из этого не произрастет.
В этом смысле метод Шерлока Холмса, он же, да, по-моему, от частного к общему, да, он шел. Я не помню, там разные были сыщики, но вот, по-моему,
дедукция.
Метод дедукции от частного к общему, он в этом смысле более продуктивный, потому что обобщение — это всегда как...
Что мы и помним из рассказов о Шерлоке Холмсе.
Вот, видите.
Он был эффективен.
Он был эффективен, этот метод. Дай бог, чтобы получилось. Возвращаясь к выставке, Ксения, еще раз, расскажите, пожалуйста, вот в пятницу она открывается, да, это Дом культуры...
ДК МЭИ, Московского энергетического института. Это в свое время такой был...
Один из
один из...
важнейших университетов. Да. Я в школе учился прямые когда-то.
И какое у тебя богатое прошлое.
И Дом культуры МАИ, как и Дом культуры МАИ. Это были такие важные точки на карте культурной, ну и даже отчасти андеграундной Москвы. И вот мы завтра открываем там совместно с руководством университета и ДК нашу выставку. И я думаю, что как-то должно хорошо получиться. Алексей Константинович Светозарский проведет экскурсию в день открытия выставки.
Во сколько там?
В 4 часа. В 4 часа.
Так все желающие могут, да, прийти?
Да, да.
Приходите, дорогие слушатели, это действительно важно и интересно, и больше вы вряд ли где-то это, ну, только вот в музее при храме, но здесь еще все расскажут и покажут, это вот официальная часть с открытием, там будут люди, которые действительно могут очень хорошо рассказать про эпоху.
Да, выставка продлится до 18 июня, ее можно будет посетить каждый день, по-моему, кроме воскресенья, это мне еще надо будет уточнить, но возможно, Алексей Константинович и я, мы проведем еще несколько экскурсий, если соберутся люди, но завтра на открытии будут еще, помимо Алексея Константиновича, который, конечно, прекрасный рассказчик, прекрасный лектор, ну, собственно, что я его...
Один из лучших церковных историков.
Да, да. Рекламирую.
Да. Наши бывает слушатели его знают, да, прекрасно.
Будут присутствовать актеры театра Школы драматического искусства, которые прочтут несколько документов эпохи.
А какие документы?
На фоне показа хроники. Это и церковные документы, это и государственные документы, касающиеся взаимоотношений с церковью. Это отрывки из переписки, из мемуаров, из билетристики антицерковной того времени. Ведь была и такая. Вот, например, на меня в свое время произвела очень большое впечатление повесть «Старшая сестра», где рассказывается о том, как девочку, пионерку, бабушка заставила пойти в церковь перед Пасхой посвятить кулич. Так это там называлось. И, ну, девочка переживает действительные нравственные страдания. Она пионерка, и она должна идти в храм. Это все было не так просто. То есть это не какая-то пустая агитка, а это действительно рассказ о страдании человека, который отрекается от чего-то дорогого, чему он верит, и идет в туда, где Бога нет, скажем так, как он знает.
Ну да, сложная история. Но знаете, что мне очень тоже... во всей этой истории нравится, в истории с вашей выставкой и с музеем, вы к первоисточникам обращаетесь и даете посетителям и вашим гостям возможность их увидеть. Мы же все-таки, ну, что уж там греха таить, живем в такое время, когда редко это делаем. Чаще нас интересуют интерпретации, чем позабористее слог у автора, тем интереснее, чем ближе та мировоззренческая позиция, которую он озвучивает, к нашей, чем проще она усваивается нашим мозгом, тем более она для нас привлекательна. А первоисточники, которые сейчас, в принципе, тоже в открытом доступе, да, и можно зайти на сайт Прожит.орг, и многие церковные действительно документы опубликованы, все это есть. Ну вот как-то мы, либо у нас, может быть, особого желания нет окунаться в это, потому что это же работу какую-то надо проделать, чтобы всё прочитать.
Мы ленивые и любопытные, это же
может
известно.
Быть, и в этом тоже дело. А может быть, есть какой-то подсознательный страх, что знакомство с этими первоисточниками пошатнет ту картину мира, которая нам удобна, которая есть у нас в голове.
Это именно подсознательный страх, но он, к сожалению, у многих есть.
Ну, подсознательный, да. Вообще, если чем больше мы начинаем осознавать, что с нами происходит, тем больше мы начинаем копать и вообще становимся как-то... Вообще как-то мир меняется, мы сами меняемся.
Ну, мы должны понуждать себя быть свободными.
А, тут, сейчас поясните, пожалуйста, что это значит. Это что, что-то, вот, что-то вы сейчас такое сказали, что требует да, дополнительных комментариев.
Ну, видите, мы действительно привычно живем, часто даже и не задумываясь о тех вещах, которые промелькнули мимо, немного нас встревожили, но нам удобнее оставить это в стороне и продолжить жить так, как мы живем. Но Христос говорит... Истина сделает вас свободными. А мы же очень часто этой свободы не хотим. Нам удобнее быть не в свободе, вне свободе. И мы должны выходить вот из этой зоны комфорта, потому что зона – это все равно зона. Мы должны выйти из зоны.
Ой, это такая сложная тема, потому что вот я вспоминаю рассуждения нашего коллеги, замечательного, очень мудрого человека, постоянного автора журнала «Фома» Александра Ткаченко, который психолог еще, да, то есть помимо того, что он блестящий публицист, он и психолог, который говорит, понимаете, вот сейчас многие говорят, выйти из зоны комфорта, выйти из зоны комфорта. Он говорит, я все прекрасно понимаю, но, знаете... Давайте будем честными с самими собой. Мы такое прожили и в 90-е годы, ну вот наше да, поколение, там кто-то еще из ныне живущих прошел через 30-е годы, через 40-е, вот, но большинство из нас прошли через 90-е. Для того, чтобы выйти из зоны комфорта, там для начала надо оказаться. Мне кажется, что вот то, что с нами происходило в последние вот эти вот десятилетия...
А может, сначала попробовать понять, что является для нас зоной комфорта? Или может, так? Мы на этом пути... Может быть, нас тут ждут замысловатые сюжеты и какие-то такие открытия, которые нас очень удивят.
Может быть. А для вас что значит зона комфорта в таком случае?
Мы пытаемся разобраться. Я пытаюсь разобраться.
Потому что хорошо, когда все понятно, расставлено по полочкам. Вот здесь, ну, не знаю, вообще есть ли примеры, когда там, в какой-то стране, где разобрались бы с той или иной эпохой, окончательно все расставили по своим местам, и вот сейчас люди однозначно понимают, что да, вот здесь хорошо, здесь плохо, здесь сложно, здесь продолжаем исследовать. Знаете такие примеры? Вот что-то
я боюсь, да, боюсь вступать на эту тропу.
Лёш, как я, историк.
Не знаю, правда.
Вот мы не одни такие в этом смысле. Что, кстати, немного утешает, что мы одни такие, но вместе с тем не избавляет от необходимости действительно разбираться с фактами. Когда читаешь вот эти документы, которые вы будете представлять на выставке в ДК МИИ, а что они дают для понимания этого времени, эпохи?
А мы бы хотели, чтобы они дали каждому что-то свое.
Ну, например?
Мы не хотели бы, чтобы в голове у человека... сложился какой-то лозунг.
Ну, то есть это не школьная программа, где мы должны написать сочинение на тему «Отцы и дети», и разобрать...
Образ
да.
Николая Петровича Кирсанова, про который автор сказал то-то и то-то, и автор этим хотел сказать вот то-то и то-то.
И никаких своих мнений. На то есть критика. Здесь каждому свое.
Будем пробовать разбираться.
А для вас лично?
Алла, сложный вопрос. Пока я понимаю, что я ничего не понимаю.
Но есть большое желание разбираться в этом и большое желание работать с этим материалом.
Конечно, мы идем от материала. Мы идем не от концепции, мы идем от материала. И вот это нам представляется верным путем, потому что в конечном счете мы стараемся служить умножению правды. А это, мне кажется, вполне христианское занятие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ксения Толоконникова, директор музея-исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» сегодня в программе «Светлый вечер». На «Светлом радио» я напомню, что мы с вами здесь в эфире общаемся в преддверии открытия выставки в ДК МИИ, энергетический проезд, дом 3, строение 1. Там завтра открывается выставка проекта «Живые», который представляет музей «Советский Союз. Вера и люди». открытие в 4 часа дня, совсем рядом от метро Авиамоторная, всего километр, ну, там, минут 10 с небольшим, может быть, пешком, по Красноказарменной, там, второй поворот направо, это энергетический проезд, там ДКМИ.
Прогулки по Москве, Алексей Пичугин.
И там ДКМИ, и в 4 часа...
Прогулки по Лефорту.
Красивый район, очень красивый район. Там Анинговская роща на этом месте была, между прочим, которую начисто снесло ураганом 1908 года, но это другая история.
Ты, Леша, открылся другой файл, это такое наслаждение тебя слушать, правда. Продолжай.
Так вот, я продолжаю, да. Там Ксения Толоконникова, наша сегодняшняя гостья, отец Александр Абрамов, один из основателей музея, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, при котором сам музей работает, Алексей Святозарский, преподаватель Московской духовной академии, Сретенской семинарии, думаю, наш слушатель...
Профессор.
Профессор, да, 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 да. Нашим слушателям он тоже прекрасно знаком. И многие другие люди, я знаю, там и Миша Мельниченко наш тоже гость, собирается прийти, автор проекта «Прожито».
Да, что будет еще Михаил Дмитриевич Афанасьев,
директор исторической библиотеки.
Библиотеки, да, он тоже очень...
То есть, действительно, вот такие важный для понимания вот этого советского процесса и участия человека в этом процессе, люди, которые этим занимаются, которые сейчас вот, правда, не модная вроде бы тема, да, но столько всего делается, если так разобраться в гуманитарном пространстве по Советскому Союзу, просто надо интересоваться, и тогда получается, что много всего, действительно много всего, по крайней мере, в Москве происходит. Вот выставка «Советский Союз», «Советский Союз. Вера и люди», музей, ее в ДКМИ проводит, проект «Живые». Открывается она в 4 часа в пятницу и до 18 июня, да?
До 18 июня,
до 18 июня. А в музей в сам когда можно прийти? Что не в любой день.
Нет, не в любой день, пока у нас нет для этого возможности быть открытыми в любой день, потому что у нас все в одной комнате. У нас в одной комнате экспозиция, фонды, с которыми мы работаем. Поэтому мы проводим экскурсии по субботам. По субботам с 12 до 4.
Ну так это отличное время.
Да.
Во-первых, суббота, во-вторых, день. Уже можно выспаться и прийти.
Надо заранее как-то записываться?
Если речь идет об экскурсии, то, да, конечно, лучше заранее записаться.
А как это сделать?
Через наш сайт podspudom.ru, по телефону, который там указан. Можно
подспудом.ру, да?
Подспудом.ру, да, потому что мы говорим о подспудном существовании веры в Советском Союзе, и поэтому так мы назвали наш сайт. Можно записаться по телефону храма или через сайт храма, телефон тоже на сайте указан. А если человек хочет просто прийти посмотреть и побеседовать, он может в любую субботу с 12 до 4 прийти, там всегда кто-то есть. Или я, или Алексей Константинович, или другие наши сотрудники.
Ксения, а лично для вас какой из экспонатов, которые есть у вас сейчас в музее, наиболее дорог, что ли? Может быть, самый ценный, самый какой-то вот давший какое-то понимание важное?
Видите, всегда дороже любого другого тот экспонат, с которым ты сейчас работаешь.
Так, а с чем вы сейчас работаете?
Вот Александра Васильевна Студенова, дочь покойного протоиерея Василия Студенова, передала нам дореволюционного издания книжку «Чин о исповедании». И принадлежала она иеромонаху Нектарию, который венчал ее родителей и впоследствии стал митрополитом молдавским. А впоследствии он ее подарил отцу Василию Студенову. И кто-то из владельцев этой книги внес в нее правку.
Какую?
Причем не только касающуюся изменившихся исторических, государственных обстоятельств. Например, оттуда вычеркнуты все упоминания о государе. Но и стилистическую. Например, там, где идет речь о седьмой заповеди, везде девкою заменено на девицею. так казалось более пристойным.
И что это значит? Как это может охарактеризовать время, когда вносились эти изменения? Какие-то выводы делаете вы для себя или пока в процессе
исследования? Я не спешу делать выводы. Мне кажется, очень важно не спешить делать выводы, потому что последние десятилетия мы только и делаем, что спешим сделать те или иные выводы. И что-то, по-моему, никуда нас это пока не привело, куда бы мы хотели прийти.
Ну да, фельетонный век такой, да, да. Ну, что, есть такой момент, это правда.
А мы называем еще не просто музеем проект, но и исследовательским центром. Мы об этом говорим, конечно, сегодня, но какая работа в дальнейшем подразумевается, вот если говорить именно об исследовательском центре? Это и публикации, какие-то конференции?
Да, да, мы очень надеемся, что уже в скором времени мы как-то так наберем мышечной массы и будем готовы к проведению каких-то круглых столов, возможно, даже к участию в конференциях или, может быть, даже к организации каких-то собственных конференций. Но вот первая моя такая, мой такой замысел – издать каталог выставки, которая вот сейчас открывается. Я эту выставку вижу не как научную. Я вижу ее как публицистическую, потому что, ну, во-первых, я сама не дерзну назвать себя исследователем. Я не историк по образованию, я не владею инструментами соответствующими. Но, как мне кажется, и широкий зритель, которому эта выставка адресована, он еще меньше способен к восприятию научного подхода, чем я к его, так сказать, реализации. Да и, наверное, не это сейчас нужно. Потому что, ну, понимаете, если мы, например, положим какой-то артефакт в витрину, и мы напишем о нем ручное шитье, шелк, вышивка крестом по шелку, размер 20 на 5.
Ну, что это даст?
Да. Что это даст? Каждый из наших экспонатов ценен не только и не столько сам по себе, сколько той историей и теми судьбами, которые за ним стоят. Поэтому я говорю о выставке «Живые» как о выставке публицистической. Вот это важно. И в этом же роде мы замысливаем каталог, который, наверное, мы сначала представим в виде интернет-проекта, а потом, с Божьей помощью, сможем издать.
А какие судьбы стоят за экспонатами? Вы так сейчас об этом сказали, это же безумно интересно. Может быть, один какой-то пример вы могли бы привести? Вот сейчас вы рассказали о артефакте, с которым работаете, чин исповедания, да, куда были внесены исправления соответствующие. А что еще? Вот какие-то, может быть, ну, там один-два примера приведите, как через вот этот исторический материал просвечивает судьба человека, который за ним стоит.
Ну, вот есть у нас дорогой очень нам экспонат. Это письмо, которое нам передал протоиерей Илья Зубрий. Письмо, которое одна простая женщина пишет другой простой женщине, видимо, своей родственнице, в 64-м году, и начинается оно словами «Христос воскресе». И дальше она пишет: «1 мая мы в этом году не праздновали. Я Мише сказала». Миша, из контекста видно, что это, по всей видимости, сын, может быть, племянник. «Я Мише сказала: в этом году 1 мая не для нас. Спаситель в гробе, а мы будем праздновать. Нет, это нельзя». И Миша уступил, и мы не праздновали. Ну, я, может быть, слишком влюбленно отношусь к своим экспонатам, но мне кажется, что это драгоценнейшее свидетельство эпохи.
А откуда она, эта женщина? Удалось установить?
Мы пока ничего об этом не знаем. Мы пригласили уже батюшку отца Илью поговорить с нами. Может быть, он что-то сможет рассказать об этом письме, потому что это тоже очень важно.
Вот очень важно, что человек замечает такие вещи. Например, ну, у каждого из нас есть какие-то семейные альбомы, архивы и так далее. Мы либо их, ну, пролистываем, там, вглядываемся в лица, либо, ну, как-то, я не знаю, там, привычными путями, какими-то тропками идем, как правило, да, по этим семейным альбомам. Либо, там, не знаю, какая-то пачка писем, которая досталась от бабушки. Но если действительно вот так вот задуматься, да, там же ведь много можно найти удивительного. Просто если включить не привычную оптику, а попытаться посмотреть, ну, непредвзято, да, вот, письмо, которое вот, я представляю себе, как человек его обнаружил. Кто-то прочитает и не увидит в этом ничего особенного, а кто-то прочитает и подумает, вау, это же 64-й год. На минуточку. Письмо начинается словами «Христос воскресе». Здесь для того, чтобы такие вещи научиться замечать, тоже ведь надо, наверное, да, в себе раскачать вот этот исследовательский инстинкт или любопытство какое-то, или жадность до, ну, познания.
Какую-то зоркость, да?
Да, в определенном смысле. Я думаю, что у кого-то из нас тоже могут быть подобные письма дома. А если их обнаружить, их можно, да, к вам туда?
Конечно. И нам... А нам бесконечно дорого еще то обстоятельство, что все наши экспонаты пришли к нам сами, принесены людьми. Это все составляло часть их домашнего архива. Ни один из экспонатов мы не купили на аукционе или там,
на
вернисаже, ничего подобного. Все экспонаты, а их сейчас у нас уже по 1000 единиц хранения.
Но на вернисаже тоже встречается что-то такое похожее и важное. Так что, может быть, туда тоже...
Но это дальнейший этап, дальнейший. Я думаю, да. Так? А вот сейчас нам дорого именно то, что это народный музей в таком, в настоящем смысле этого слова.
Загляните в свои бабушкины сундуки, дорогие слушатели. Может быть, там лежит это все, а вы про это даже не знаете. И оно бы так там еще пролежало несколько десятилетий, возможно. А так отдадите в музей Советский Союз «Вера и люди». Там этому найдут правильное применение, будут показывать, и вы сможете приходить смотреть. Ведь мертвым грузом же все равно лежит наверняка где-то.
А так, с помощью дедукции, можно будет, вполне возможно, мы на это надеемся, достроить какую-то картину, действительно картину эпохи.
Еще самое важное тоже, мне кажется, в разговоре про музей, про выставку, то, что это абсолютно не ограничивается кругом церковных людей. Со стороны может показаться, ну вот, там церковь что-то сделала, что это вот очередной церковный проект, это наша с вами история, о которой вот эта страница, она абсолютно закрыта, и без нее, ну, никак нельзя понять всю полноту происходившего в 30-е годы. Мы вообще не скоро поймем, когда там архивы окончательно будут открыты, когда там историк нормальный доступ к ним получит, особенно там до архивов соответствующих структур, да. Но вот эта страница, она вообще никогда практически не исследовалась. Был маленький всплеск в 90-е годы, но вот всплеск, и все, и он прошел. А последние 15, даже уже почти 20 лет про это практически ничего не говорится и не делается. И слава богу, что возник этот проект, совершенно замечательный, о котором мы можем, мне кажется, еще долго говорить. И я надеюсь, что придете, мы еще поговорим, и будут поводы, чтобы нам здесь собраться и обсудить новые выставки и проекты. Советский Союз «Вера и люди», так называется музей-исследовательский центр, который завтра открывает в 4 часа дня в ДКМИ, энергетический проезд, дом 3, строение 1, выставку, которая называется «Живые». Приходите, точно совершенно не пожалеете.
Приходите, друзья, я думаю, что будет интересно.
Да, все там увидимся. Спасибо большое. Ксения Толоконникова, директор музея и центра исследовательского, была гостем программы «Светлый вечер» сегодня здесь на Светлом радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо большое, всего хорошего, будьте здоровы.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».